Глава 12. Возвращение короля. А королевский город жил в неведении. Никаких вестей не доходило с полей сражений. Ни одного гонца не видели они с той поры, как явившийся король Гондора вновь покинул столицу и во главе войска отправился на восток в объятия мрака. Через два дня после отъезда Арагорна Эовин, вопреки всем запретам лекарей, встала с постели. Она велела принести одежду, больную руку сунула в холщовую перевязь. Старая знахарка, которая ухаживала за принцессой и дала слово Арагорну оберегать ее, ворчала.
— Куда, принцесса? Велено было тебе лежать, пока вовсе не излечишься. Попою тебя травяными настоями, выгоню болезнь. Тогда и гуляй на здоровье по свежему воздуху.
— Телом я излечилась, а душа моя неспокойна,
— проговорила Эовин.
— Вестей с войны нет. Может, погибли все, и брат мой, и Омер, и...
Она запнулась, покраснела и продолжила.
— И король, который исцелил меня и заставил воспрянуть духом.
Добрая женщина смотрела на девушку и покачивала головой. Тоненькая, натянутая как струна, Эовин горящими глазами глядела в окно, выходящее на восток. Бледное лицо ее было напряжено, здоровая рука сжата в кулак.
— Я всего только знахарка,
— тихо сказала старая женщина.
— Мое дело исцелять от болезней, выхаживать немощных или врачевать раны, нанесенные мечом. А сражения и битвы — это доля воинов.
— Такое не по мне,
— решительно тряхнула головой Эовин.
— Лучше уж погибнуть в сражении, чем угасать в постели. Кто главный в этом городе?
— Ах, дитя!
— вздохнула знахарка.
— Тебя, видно, не удержать. Но ведь и новый наш наместник Фрамир был тяжело ранен, а ныне, как и ты, здесь, в доме исцеления.
— Отведи меня к нему,
— потребовала Эовин. Фарамир встретил их в саду. Рана его почти затянулась, но и он, не меньше, чем Эовин, томился бездействием. Узнав, что перед ним принцесса Коники, нареченная дочь погибшего Теодена, Фарамир обратился к ней с вопросом.
«Чего желаешь, принцесса? Говори, и я сделаю все, что в моей власти».
«Прошу одного, отпусти меня. Я уже побывала в сражении, и рука моя испытала тяжесть меча. Война еще не кончилась, и мое место рядом с братом Эомером. А мне велят прозябать в постель».
«Увы, принцесса, я тоже пока пленник лекарей»,
— грустно улыбнулся Фарамир.
«И не властен распоряжаться даже собой. Потерпи, набирайся сил, чтобы достойно встретить врага, ибо нам, наверное, всем уготована гибель в бою».
«Позволь хотя бы покинуть мою душную комнату и время от времени выходить в сад»,
— покорно склонила голову Эовин.
«Я буду рад видеть тебя каждый день», — сказал Фарамир.
Теперь они часто гуляли вместе, сидели под раскидистым дубом, беседовали или восходили на восточную стену города и с тревогой всматривались подернутую дымкой тумана даль. Эовин почти окрепла, на щеках ее играл румянец, и Фарамир с замиранием сердца любовался стоявшей рядом с ним прекрасной девушкой в развивающемся белоснежном платье. Так незаметно пролетали день за днем. В то утро они, как всегда, стояли рядом на городской стене. Было прохладно, и Эовин накинула на плечи темно-синий плащ, обрамленный по подолу серебряными звездами. Девушка устремила взгляд на север, откуда долетал холодный ветер, разгонявший облака с далекого бледного неба.
— Что стараешься разглядеть, принцесса?
— спросил Фарамир.
— Там Мордор,
— проговорила Эовин, не поворачивая головы.
— Он уехал туда и, наверное, уже подошел к черным воротам. Неужели мрак победит, и великая тьма захлестнет мир, смоет свет дня?
— Рассудок и говорит мне, что близится день гибели,
— тихо молвил Фарамир.
— Но сердце не желает расставаться с надеждой.
Они умолкли и вместе вглядывались в неведомую даль. Постепенно все выше и выше всходило солнце. Тень нехотя отползала. И вдруг в полуденном небе возник огромный белокрылый орел. Он приближался и увеличивался, будто быстро летящее облако. Клекот орлиный долетел до каждого дома в королевском городе, и радость вспыхнула в глазах Эовин. Победной музыкой труб звучала песня вестника орла.
«Пойте, защитники крепости солнца, пусть ваша песня к небу несется. Повержена темная рать Саурона, ликуйте, пока не считая урона. Пойте, воители славной земли, вы черные полчища напрочь смели. Пришел в Средиземье великий король, и к жизни воспряла печали юдоль. Пойте, сыны победившей страны, дети цветущего древа весны, над белою башней плывут облака. Свобода и счастье пришли на века. Пой, победивший народ!»
Услышав радостную весть, воспрянули жители королевского города, распахнули окна, отворили двери домов. Улицы и площади заполнились ликующими горожанами. Несколько дней длилось нескончаемое веселье. Весна неудержимым потоком цветов и тепла вливалась в лето. Зеленый покров лугов и полей окружал город. Буйно зеленели деревья. В оживших долинах текли спокойные реки. В тенистых рощах не смолкала звонкая разноголосица птиц. Гондор возвращался к жизни, а в празднично украшенной столице готовились встретить короля и его победное войско. Явился гонец из войска Арагорна. Он передал Эовин приглашение от ее брата Эомера. Но девушка решила остаться в городе. Она помнила, как расстался с нею когда-то Арагорн, как не внял просьбе взять ее с собой в поход. Теперь он возвращается, осененный венцом великого короля Гондора. Как они встретятся? Да и вспомнит ли, узнает ли победитель властелина тьмы скромную принцессу Коники? Теперь, когда рассеялась тьма, ей больше не надо облачаться в воинские доспехи. Права старая знахарка, удел женщины — дарить жизнь, а не отнимать ее. Эовин решила остаться в доме исцеления и до конца дней врачевать немощных и больных. Фарамир, уже поправившийся, с горячностью взялся за дело, исполняя обязанности наместника города. Громкая весть о возвращении короля быстро долетела до самых дальних уголков Гондора. В королевский город потянулись вереницы пеших и конных. Все, кто мог, спешили к стенам столицы. Стекались сюда музыканты и певцы. Повсюду звучали переливчатые голоса флейт, серебряные переборы арф и виол, протяжные пастушеские мелодии, исторгаемые витыми трубами турьих рогов. Наконец наступил вечер, когда дозорные увидели со стен города огни факелов, наводнивших равнину. В ту ночь никто не ложился спать. Все ждали утра. Едва на вершины гор взошло солнце, затрубили рога, зазвонили колокола, и жители хлынули на городские стены. Отряд за отрядом, строй за строем, мерно двигались по широкому тракту, ведомые вождями гордые воины. Сверкали в утренних лучах их шлемы и доспехи, быстрыми бликами загорались острия длинных копий. Навстречу победителям из распахнутых городских ворот вышел наместник Фарамир сопровождаемый главным хранителем ключей столицы и стражниками с обнаженными мечами. Рядом с Фарамиром выступала прекрасная Эавин, принцесса Коники. Позади торжественной процессии толпился народ с охапками цветов и разноцветными флажками. Пестрели яркие платья женщин, праздничные наряды мужчин. Тут и там мелькали веселые детские колпачки. От пылящего по дороге войска отделились несколько всадников. Впереди скакал сам великий король Гондора Арагорн. Он был в белой мантии, сколотую горло брошью с крупным зеленым камнем. Из-под развивающейся мантии тускло поблескивала вороненая кольчуга. Обнаженная голова короля была украшена серебряным обручем, сияющей во лбу звездой. Чуть позади держались Амер, властитель Коники, доблестный военачальник Имраиль, Гэндальф в белоснежном плаще и четверо невысоких воинов на низеньких коренастых пони.
«Эк, забавный коротышки!»
— судачили в толпе, глядя на гордо восседавших малышей.
«А говорят, будто они сами что ни на есть герои. Из дальних краев сюда пожаловали. Хобитания их страна называется. Даром, что ростом не вышли, а доблести им не занимать».
Тем временем Арагорн со свитой и Фарамир, державший в руках черный, окованный серебром ларец и короткий белый жезл, сблизились. Арагорн спешился.
«Вручаю тебе, законный король Гондора, знаки власти!»
— громогласно произнес Фарамир, протягивая Арагорну белый жезл. Арагорн принял жезл, благосклонно улыбнулся и возгласил.
«Я возвращаю Фарамиру этот жезл в знак того, что отныне и до конца дней он остается в Гондоре моим преемником!»
Фарамир принял жезл, выпрямился и звучно, так что слышно было всем и каждому, произнес.
«О, народ Гондора, настал великий час! По обычаю предков, вступающий на престол король произносит клятву первого из властителей, того, кто привез из-за моря 7 волшебных камней».
Арагорн поднял над головой руку. Стихли голоса волнующейся толпы, и в тишине прозвучали слова клятвы Элендила.
«По вечному морю, на крыльях ветра, я прибыл сюда в одеянии света. Мой род не иссякнет на этой земле, и Средиземье не сгинет во мгле».
Фарамир раскрыл ларец и вынул сверкавшую 7 алмазами корону. Многотысячный вздох изумления, будто шелест ветра, пролетел над равниной, когда глазам воинов и горожан предстал серебряный шлем, увенчанный кованными из сверкающего белого металла крылами чайки. Но Арагорн вдруг отстранил руку Фарамира и сказал:
«Благодарю, Фарамир. Не обессудь, но я почту за честь принять корону из рук тех, чья доблесть и мудрость вернули мне трон Гондора».
Он обратил свой взор на Фродо и Гэндальфа. Хоббит почтительно взял корону и передал ее магу. Арагорн преклонил колено, и Гэндальф увенчал его голову серебряным шлемом и торжественно произнес:
«Да будет благословенна страна под властью великого короля!»
Арагорн поднял голову и встал во весь рост, осененный лучами солнца, в сверкающих доспехах и белокрылом королевском шлеме. Он возвышался над изумленными воинами, будто сказочный древний рыцарь, приплывший к ним из-за моря. Хоббиты глядели во все глаза и не узнавали своего старого приятеля-странника.
«Приветствуйте короля!»
— воскликнул Фарамир. И грянули трубы, запели арфы и флейты. Под восторженные клики великий король вступил в город. Он шествовал по улицам, усыпанным цветами, а город, казалось, восставал из руин, преображался прямо на глазах. Мертвые обугленные деревья расправляли ветви и зеленели. Фонтаны оживали шелестом прозрачных струй. Слышались удары крепких молотов, будто явились подземные гномы и мостят улицы мраморными плитами, возводят стены домов, ладят двери, стеклят окна. И песни лесных эльфов мешались с птичьими голосами. Первые дни после своего возвращения король восседал на троне в королевском зале, принимал посольство из дальних стран, вершил суд и разбирал неотложные дела. Он миловал побежденных, одаривал друзей, награждал воинов, отпускал на волю рабов Мордора. Фарамиру и его потомкам король даровал вечное правление цветущую Итилию, а Эомера, наследника Теодена, провозгласил властелином Коники, страны вольных табунщиков. Эовин пожелала отправиться вместе с братом и быть ему верной помощницей во всем. Вместе с Эомером собрались в путь и сыновья Элронда. Только хоббитов, Леголаса и Гимли Арагорн попросил ненадолго остаться.
«Друзья, —
сказал он,
— нам еще рано расставаться. Близится день, которого я ждал всю жизнь. Мне хотелось бы встретить его с теми, кто в трудный час был рядом со мной».
Больше он ничего не сказал. И хоббиты просто умирали от любопытства. При первом же удобном случае Сэмми спросил Гэндальфа.
«Не знаешь ли, о чем толковал Арагорн? И долго нам ждать? Пора бы возвращаться в Хоббитанию. И Бильбо, небусь, ждет не дождется. Столько времени прошло»,
— добавил Фродо. Гэндальф загадочно улыбнулся.
«Бильбо как раз и ждет того самого дня»,
— сказал он.
«К тому же и времени не так уж и много миновало. Посмотри на деревья и травы. У них счет верный. От весны до весны. По календарю природы и года не прошло, как вы расстались».
«А ведь и верно!»
— покачал головой Пипин. Сейчас он был похож на взъерошенного воробья, которому повезло наткнуться на гору съедобных крошек. Маг весело рассмеялся. И не было теперь в его облике ничего от грозного Митрандира. Он снова стал похож на прежнего доброго и мудрого старца Гэндальфа. И все же Гэндальф остался загадкой. В один прекрасный день он, не сказав ни слова, исчез. Ни Гимли, ни Леголас, ни хоббиты не знали, что накануне ночью маг увел Арагорна за стены города. Они долго взбирались в гору по тайной, известной только древним правителям тропе, и оказались почти у снежной вершины. Под ними расстилалась долина великой реки Андуин. Синели вдали горелые горы. Распластался, как на ладони, королевский город, окруженный ниточкой стен. А где-то в серебристом тумане угадывался необъятный простор моря.
«Смотри, —
сказал Гэндальф,
— это все твои владения. А вскоре власть людей распространится и на все Средиземье. Кончилась эпоха колец. И древние обитатели этих земель, те, что сегодня населяют леса, подземные пещеры и холмы Хоббитании, оставят этот мир навсегда. И все же эльфы, гномы, хоббиты не исчезнут. Они останутся в памяти людей и будут навещать вас в сказках и легендах. И мне пора».
«Останься хоть ненадолго, Гэндальф», —
попросил Арагорн.
Мне нужны твои советы.
Хорошо, кивнул маг.
Но вскоре нам суждено попрощаться. Главное мое дело свершилось. Саурон низвергнут. Мрак рассеян. Больше меня здесь ничто не держит.
Но зло не исчезло,
возразил Арагорн.
Я смертен. Уйдут и те, кто боролся вместе со мной. Что станется с Гондором?
Иди за мной,
проговорил Гэндальф.
Я покажу тебе верный залог того, что жизнь неиссякаема, а свет непобедим.
Он спустился по узкой тропе к расселине в скалах. Здесь, среди голых камней, тянулся к небу тоненький прутик. Арагорн склонился над этим одиноким деревцем, боровшимся за жизнь в ледяной каменной пустыне. На самой макушке трогательно дрожали три зеленых листочка. Тускло светилась их серебристая изнанка. Словно в ласковых ладошках покоился между листьями распускавшийся нежный бутон, и белые лепестки искрились на солнце.
«Неужто это древо жизни, о котором слагались легенды?»
— поразился Арагорн. И медленно, будто вспоминая, проговорил.
«Из древних сказаний, как отзвук напева, к вам явится юное белое древо».
Гэндальф кивнул.
«Да»,
— сказал он, помолчав.
«Оно произросло из семени, которое бросил в землю твой давний предок, приплывший из-за моря. Здесь, по преданию, было древнее святилище. Семя белого древа может прорасти и через тысячу лет. Оно зазеленело в тот день, когда ты вернулся королем Гондора. И твой долг — оберегать его, пока не вызреет плод. Собери семена и все до единого посади в землю. Тогда вечно будет расти белое древо, и не иссякнет твой род».
Арагорн погладил деревце, и вдруг оно легко, вместе с пучком корней, выпросталась из расселины. Бережно, стараясь не помять листочки и не стрясти лепестки белого цветка, Арагорн отнес трепетный росток в город. На площади перед королевским дворцом, со всеми предосторожностями, дерево посадили в землю и каждый день поливали. К началу лета оно окрепло и окуталась белыми цветами.
«Добрый знак того, что близок заветный день», —
сказал Арагорн и велел выставить на стены дозорных. И за день до поворота солнца на зиму в город примчались гонцы. Они объявили, что движется с севера к столице Гондора блестящая вереница всадников.
«Наконец они явились!»
— воскликнул король и приказал готовиться к пышной встрече. К вечеру, когда на востоке зажглись звезды, а запад еще золотился отражением закатных лучей, к воротам королевского города приблизилась кавалькада эльфов. Впереди, под серебряным вымпелом, ехали братья Эладан и Эл-Раир в сопровождении Глора Славного. Процессию эльфов возглавляли владыки Лориэна, прекрасная Галадриэль и великолепный Селеборн. Рядом с Элрондом на серой грациозной лошадке горцевала дочь его, несравненная Арвен. Восторженно глядя на ее сверкающий, будто вечерняя звезда, алмазный венец, Фродо шепнул Гэндальфу:
«Теперь мне понятно, чего мы ждали».
Король обратился к гостям с торжественным приветствием. Элронд спешился. Он подвел свою дочь Арвен к Арагорну и соединил их руки. Так, рука об руку, король Арагорн и принцесса эльфийская Арвен вошли в столицу Гондора под приветственные клики народа. Рассеялся мрак, кончилась эпоха войн, и в день летнего солнцестояния у врат королевского города воссоединились после долгой разлуки два любящих сердца.